Привет, это Крым Реалии, меня зовут Сергей Макрушин. Каждый вторник мы встречаемся с вами в прямом эфире в 15.00 по Киеву, чтобы обсудить важные происшествия, важные темы, которые касаются Крыма. И начнем мы наш разговор с очередного обыска. Российские силовики 25 апреля утром пришли с обыском к крымскому общественнику, правозащитнику Абдурешиту Джипарову. Об этом сообщает правозащитная организация «Крымская солидарность». Обыск начался в 6.45 утра. У всех членов семьи сразу отобрали телефоны, таким образом лишив их возможности связаться с адвокатом. Позднее Абдурешит Джипаров был арестован на 15 суток по обвинению в, цитата, пропаганде нацистской атрибутики или символики в социальных сетях. Вот что рассказывает о том, как проходил обыск супруга Абдурешита Джипарова Нияра Абдураимова.
В этот момент мы спали, они ворвались в нашу спальню с автоматами, вывели моего мужа и зачитали ему там ордер или что там с ним сделали, я не знаю. Меня оставили в комнате, в соседней комнате спала дочь, ее тоже закрыли, чтобы она не выходила. И у нас начали производить обыск. Взяли у нас ноутбуки, забрали у нас сразу же телефоны, никому не сообщить, ничего не позвонить, мы не успели. Вот, забрали коробку от видеонаблюдения, как она называется, я не знаю. Это паспорта, орден его забрали. Забрали еще какие-то бумаги, я не знаю, не показывали. Его дневник, ежедневник. Понятых, как понятых, я не видела. Но мне кажется, что это были свои их люди, потому что они между собой переговаривались и разговаривали. А вот что это были именно понятые, чужие люди, с улицы не было такого.
Абдурешит Джипаров известный в Крыму и далеко за его пределами правозащитник. В сентябре 2014 года во время волны насильственных похищений в Крыму неизвестные в черной форме похитили его сына Исляма Джипарова и племянника Джевдета Ислямова. Об их судьбе неизвестно до сих пор. В октябре 2014 года Джипаров вошел в контактную группу, которая была создана при российском правительстве Крыма и должна была работать в том числе с проблемой насильственных исчезновений, акций российских силовиков в крымских мечетях, медресе и так далее. В эту группу вошел, как я уже говорил, Абдурешит Джипаров. Российский глава Крыма Сергей Аксенов провел с этой группой ряд встреч, но насильственные исчезновения в Крыму тогда не прекратились. Подробнее поговорим о деле Абдурешита Джипарова с Лутфией Зудиевой, крымской правозащитницей. Она с нами на связи. Лутфия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, известно ли, где сейчас находится Абдурешит Джипаров, и стали ли известны какие-то подробности дела, по которому прошли эти обыски и арест?
К сожалению, нет, Сергей. Сейчас в Крыму 3 часа дня, до сих пор ничего не известно, где он физически находится, никому не известно. Адвокаты Эдем Семидляев и Рифат Юнус занимаются его поисками. Эдем Семидляев был уже в здании управления ФСБ в Симферополе, был в здании Центра по противодействию экстремизму, где сообщал о том, что он представляет законные права Абдурешита Джипарова и будет защищать его интересы. Но там отрицают факт его задержания и говорят, что таких не доставляли. Рифат Юнус проводил поиски в полиции, там тоже отрицают его задержание, но родственники уже обратились на горячую линию 102, оставили заявление об исчезновении человека, потому что получается такая парадоксальная ситуация. В 7 часов утра в их доме работали так называемые сотрудники правоохранительных органов, провели следственные мероприятия, но не оставили никаких документов, не сообщили, куда его увозят, и поэтому родственники заявляют об этом как о похищении, потому что в обратном случае их бы проинформировали.
Мы видели похожий сюжет вот в других политически мотивированных делах, которые мы наблюдаем в Крыму, когда силовики увозят человека, и долгое время неизвестно даже, куда его увезли. Вот что в это время может происходить с Джипаровым?
Вообще, вы знаете, абсолютное дежавю с прошлым годом. Вы помните, что в марте прошлого года его точно так же задерживали. Проходил фактически обыск в его доме, который по документам назвали осмотром. Тогда на него возбудили административное дело за якобы демонстрацию нацистской символики в социальных сетях, но это был абсолютно надуманный формальный повод, потому что разместил он в социальной сети музыкальную передачу Севы Новгородцева из BBC, где он как раз-таки рассказывал просто про, в том числе и про нацистов, и там вот в ролике проходило изображение. И вот по такому формальному поводу его задержали и арестовали на 15 суток в прошлом году. Фактически их интересовала его техника, его телефоны. И задержан, собственно говоря, он был именно из-за этого, и это было актом устрашения. Что сегодня будет вменяться, и какие претензии на этот раз у силовиков, мы пока не знаем.
То есть я здесь должен поправиться, на этот раз еще неизвестно, да? И вот эти обвинения по поводу экстремистской символики, они относились к задержанию в прошлый раз?
Да, вот с прошлого года.
Это важное исправление. Я напоминаю, что говорим мы с Лутфией Зудеевой, крымской правозащитницей, говорим мы о деле Абдурешита Джапарова, о котором сейчас пока никаких подробностей нет. Но давайте поговорим о том, почему он мог попасть в поле зрения российских силовиков, за что его могут преследовать, учитывая, что он входил в контактную группу, которая ранее была создана при российском правительстве Крыма.
Ну, мы давно говорим о том, что в основные группы риска в Крыму входят правозащитники, журналисты и адвокаты. То есть это люди, которые сами постоянно находятся на передовой, защищают людей, которых преследуют, которых обыскивают, нарушают права этих людей. И поэтому, естественно, что давление на таких помощников и защитников для жителей Крыма, оно присутствует в Крыму перманентно. Абдурешит ага Джапаров сталкивается с репрессиями с 2014 года. Вы упоминали о том, что в 2014 году был похищен его сын, его племянник, и до сих пор неизвестно, где они находятся. Никто так и не взял на себя ответственность за это похищение. Он сам не раз сталкивался с задержаниями на административной границе, когда его уводили на дополнительные беседы, там допросы, опросы, пытались открывать технику его и так далее. И вот обыск, который я упоминала в прошлом году. Поэтому я связываю эти действия с давлением на него за его правозащитную, в первую очередь, деятельность, за его активную правозащитную деятельность, за его коммуникацию с журналистами, с правозащитниками, как украинскими, так и российскими и международными, потому что мы видим, что в медиа регулярно проходит его имя и фамилия, и, конечно, эта деятельность раздражает силовые структуры.
Спасибо вам, Лутфия. Я напоминаю, что говорили мы с Лутфией Зудиевой, крымской правозащитницей. Мы продолжаем внимательно следить за тем, как развиваются события вокруг Абдурешита Джапарова. Следите вместе с нами и вы. На сайте Крым Реалии будут публиковаться самые актуальные и достоверные новости, в том числе и об этом деле. Но мы переходим к следующей теме эфира. Далее мы поговорим о перспективах курортного сезона в Крыму в 2023 году. Остаются ли таковые вообще? Аннексированный Россией Крым подходит к курортному сезону 23-го года в состоянии прифронтового, по сути, региона. Ландшафт Крымского полуострова изрезан линиями окопов и траншей. Еженедельно поступает сообщение о воздушных и надводных атаках на военные объекты России в аннексированном Крыму. Начальник пресс-центра оперативного командования Юг сухопутных войск вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк анонсировала в Крыму сезон бавовны, да, сезон хлопка или хлопков, и рекомендовала россиянам, цитата, «привыкать к звукам воздушной тревоги». По отчетам российских властей Крыма, пассажиропоток в Крым после полномасштабного нападения России на Украину в 2022 году снизился на треть, при том, что он стартовал еще тогда, когда военные объекты на полуострове не атаковались, не поражались, а мост через Керченский пролив был в целостности. Да и сам аннексированный Крым, по заверениям Сергея Аксенова, был прикрыт. Это была цитата. А последний на сегодняшний день хлопок, как выражается, выражаются российские средства массовой информации, произошел в Севастополе в ночь на 24 апреля. О звуках стрельбы и взрывов сообщили корреспонденты Крым-Реалии. Затем эту информацию подтвердил российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил об атаке надводных дронов, один из которых был якобы подбит, второй, цитата, «взорвался сам». С нами на связи Владислав Селезнев, украинский военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины. Владислав, добрый день. Что мы видим? Героям слава. Что мы видим на разошедшихся видеокадрах?
Бухта Стрелецкая, там находятся корабли отряда охраны Севастопольского района. Именно там случились те самые взрывы. Российские паблики сообщают о том, что якобы было три морских дрона-беспилотника, дрона-камикадзе, которые были поражены средствами противодиверсионной борьбы Севастопольского гарнизона. Тут мы должны понимать следующее. Украинская армия, пусть постепенно, пусть неспешно, но тем не менее она реализовывает ту самую тактику выявления оборонительных рубежей, позиций, систем противовоздушной обороны над самой главной военно-морской базой Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. Соответственно, как только вся диспозиция будет уточнена и выявлена, можно будет вести речь о том, что в перспективе Севастополя ожидает массированные удары дронов-камикадзе. В свое время Украина пережила такой опыт. Думаю, что пришло время и представителям вооруженных сил Российской Федерации, которые действуют на территории временно оккупированного Севастополя, ощутить на себе, что такое массированная атака дронов камикадзе. Очевидно, что все эти мероприятия направлены с одной исключительно важной миссией. Для того, чтобы максимально снизить боевой потенциал путинских войск, в том числе дислоцированных в Крыму и в Севастополе. Все это будет делаться в преддверии, а может быть и в ходе украинского контрнаступления. О нем сейчас ведется очень много дискуссий. Но, очевидно, оно начнется именно тогда, когда украинская армия к нему будет готова. Об этом говорит президент Украины Владимир Зеленский. А вот основание для успешного контрнаступления закладывается тут и сейчас, в том числе с помощью той самой обороны, о которой идет речь.
По вашему мнению, можно ли говорить о каком-то вообще курортном сезоне в Крыму в 2023 году? Насколько далеко сейчас досягаемы российские военные цели на территории Крымского полуострова?
Дело в том, что не напрасно президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, буквально акцентирует их внимание на следующем. Держитесь чем дальше от военных объектов российской оккупационной армии. Это смертельно опасно. Очевидно, что все военные объекты, а их число на территории Крыма насчитывается в настоящее время порядка 100 и даже больше, они все являются законными целями для украинских сил обороны. И, скорее всего, там будет случаться то самое обороны, будут происходить взрывы, будет происходить разрушение военной техники, военной инфраструктуры. Логично. Что же касается курортного сезона, буквально на днях я имел возможность пообщаться с представителями рекреационной сферы деятельности Крыму. Они дают достаточно неутешительные прогнозы, уверены, что курортный сезон будет еще более провальный в этом году, нежели он был в 2014-2015 годах. Люди боятся ехать в Крым. Это связано с тем, что Крым фактически превратился в прифронтовой регион. Это первая позиция. Ну и плюс вопросы, связанные с логистикой. Самолеты не летают, безумные пробки на въезде на Крым мост, а железнодорожная инфраструктура не готова в полном объеме обеспечить перевозку именно пассажирского потока. Мы помним о том, что из двух железнодорожных линий, которые идут через Крымский мост, одна находится на долговременном ремонте, а вторая все чаще используется в качестве логистического маршрута для перемещения грузов военного значения.
Спасибо вам за беседу, за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Владислав Селезнев, украинский военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины. В продолжение разговора информация о том, что курортный сезон 2023 года в Крыму может быть еще сложнее, чем в 2022. Российские государственные средства массовой информации сообщали еще в начале года. Российский Интерфакс со ссылкой на экспертов курортной отрасли сообщал о крайне низком уровне бронирования в Крыму, а также о том, что ряд отелей на полуострове просто приостановил работу. Несмотря на то, что себестоимость турпродуктов в Крыму выше, чем, например, в Краснодарском крае соседней России, крымские ательеры вынуждены демпинговать, предоставляя скидки на раннее бронирование от 30 до 70%. Есть и оптимистические оценки происходящего. Вот вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что уровень бронирования на майские праздники 2023 года в Крыму вырос на 15%. Но это после 30% падения в 2022 году. Еще немного информации. По данным Российской ассоциации туроператоров АТОР, самыми популярными направлениями у российских туристов на майские праздники в 2023 году стали Арабские Эмираты, Турция и Россия, которые составители рейтинга относят и аннексированный Крым. А вот в бронировании на лето лидируют направления Россия, Турция и Абхазия. При этом в структуре так называемых российских курортов оккупированный Крым даже теряет популярность. Если в 2022 году он входил в пятерку самых популярных мест отдыха среди россиян, то уже по рейтингу 2023 года его вытеснили курорты Северного Кавказа и Калининград. Об этом мы поговорим с крымским журналистом Рагимом Гумбатовым. Рагим, добрый день. О чем говорят перед этим сезоном крымские ательеры и владельцы небольших объектов размещения? Ждут они туристов? Ждут, что сезон состоится или нет?
Ну, надежда у людей всегда есть, Сергей. Дело в том, что в Крыму, как мы знаем, очень экономика, поскольку зиждется практически на туристическом сезоне, и люди многие живут туризмом. Поэтому у людей надежда всегда есть, надежда всегда остается, что турист приедет, все-таки турист не оставит крымчан без куска хлеба.
Но вот о позиции Крыма давайте поговорим. Почему вот по рейтингам, во всяком случае, выглядит так, что турист, который ранее мог приехать в Крым, он сейчас выбирает какие-то другие места, либо Краснодарский край, либо Калининград, либо Абхазию?
Ну, позиция Крыма в туристических рейтингах, кажется, зависит от составителей рейтингов. Да, в разных рейтингах они бывают разные. Например, в одном рейтинге Крым занимает 5-е место, а в других – последние строки. Возможно, оценка зависит от поставленных вопросов. Но следует сказать, что рейтинг Крыма всегда будет высоким и по объективным, и по субъективным факторам. Если кратко, то в Крыму красиво, он полезен для здоровья, местами даже очень полезен. Но субъективно многие поколения людей мечтали о Крыме, ездили даже без машины и костюмчика с отливом. Но тем не менее сейчас в российских рейтингах Крым, если не занимает первой строчки, но однако остается в, так сказать, призовых местах. Но до недавнего времени даже более-менее популярным направлением для туристов. Но следует сказать, что в Крым вот сейчас, да, вот в данный момент, поскольку в нынешних условиях становится небезопасным отдых в Крыму, поэтому я думаю, что с этим связано, что и в том числе с этим связано, что в Крым становится менее популярным местом, направлением для туристов.
Ну, давайте вернемся еще к публикации ТАСС, которую я цитировал. Вот эксперты, которые были опрошены этим агентством, они говорили о том, что часть отелей в Крыму не откроется в этом году в связи с событиями, в связи с логистической труднодоступностью Крымского полуострова. Насколько это вообще серьезное и трагическое может быть решение для бизнеса пропустить один сезон?
Это, безусловно, очень трагично и трагически все может сложиться, поскольку я еще раз говорю, напомню, что в основном крымская экономика держится на туризме, и не открывать один сезон для ательеров, для владельцев гостиниц очень-очень проблематично. Но есть такая расхожая фраза, что один или два крымских месяца год кормят крымчан. Представьте себе, что если в Крыму постоянно мы в том числе старались, чтобы продлить туристический сезон, однако он все-таки в пике где-то составляет 2 месяца. 2-3 максимум месяца. И если этих 2-3 месяцев тоже не будет, то люди, которые зарабатывают деньги в течение этого короткого времени, целый год, ну, образно говоря, будут голодать. Поэтому, естественно, это очень тревожно, очень для ательеров, очень трагическое, так сказать, может сложиться.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был крымский журналист Рагим Гумбатов. Мы говорили о перспективах курортного сезона в 2023 году, если так можно выразиться, в второй части нашей программы. Напомню, что первая была посвящена делу Абдурешита Джапарова, у которого сегодня прошел обыск. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит. Следите вы вместе с нами. Напоминаю, что на сайте Крым Реалии, в телеграм-канале Крым Реалии публикуются наиболее достоверные и актуальные новости о том, что происходит в Крыму и вокруг Крыма. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Расширенную версию этой программы в текстовом варианте ищите на сайте Крым Реалии. Всего доброго.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe,